Деяния 14 глава. В прошлый раз, вот в 13 главе, мы там говорили, что Павел проповедовал, и его там была такая вещь, что ну, не могли оправдаться законом. Люди не могут оправдаться законом. Если вы соизмеряете свою хорошесть перед Богом с помощью каких-то правил, то, может, вам и кажется, что по этим правилам вы неплохой человек, но Библия говорит, что нет, законом вы не оправдаетесь перед Богом. Если копнуть, если серьезно посмотреть на этот закон, никто не оправдается. Вот, и Павел проповедовал там о благодати, и мы сегодня продолжаем. Там, конечно, нашлись, которым это все не понравилось, об этой благодати. Вот, и гонения устроили, и Павлу пришлось бежать оттуда с Варнавою. Деяния 14 глава, проповедь называется «Встань и ходи». С 1 по 3 стих. «В Иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно время, смело действуя Господи, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Уверовали много иудеев и язычников, такое, несмотря на гонения, трудности, успешно вот эта вот евангелизация проходит вот в этих местах Галатии. Это вот где Турция, вот там вот Павел, это первое путешествие миссионерское Павла, да, и вот здесь вот такая вот вещь, в 3 стихе, что Бог во свидетельство слова благодати творил знамения и чудеса. Бог хотел засвидетельствовать вот эту благодать с помощью не только вот убеждения, с помощью текста, да, который Павел использовал, да, но также с помощью сверхъестественного знамения и чудес. И они там происходили руками апостолов, да, Варнавы и Павла. Во свидетельство слова благодати, знамения и чудеса, во свидетельство слова благодати. Благодать, она так прекрасна, она так важна, без нее человек не спасается. Мы изучаем там Римлян, Галатам, ну, говорим, изучаем об этом. Но Божья воля, чтобы кроме этого в церкви происходили, я верю, вот эти вот знамения и чудеса, чтобы люди, как бы вот скучающие, такие, которые уже, или, может быть, которые из-за трудностей в жизни начали сомневаться, чтобы они снова восхитились Богом, Его благостью, Его благодатью. И Бог, чтобы показать, доказать эту благодать, Он тогда делал чудеса, и, по всей видимости, что эти чудеса, они не только для века апостолов, да, они через диакона Филиппа Бог действовал. Бог хочет показать разными методами, что вот она благодать, она явилась, что она для всех, что ей спасаемся, ей мы обретаем мир, ей мы получаем силу, ответ на молитвы, ею мы входим в Царство Божие, ею мы проходим через трудности и испытания, да, по вот этой вот чудесной благодати. Ну что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Я вот стою здесь, незаслуженно проповедую вам. Бог сказал мне, иди проповедуй. Не потому, что вот я более праведный, чем вы. По благодати Бог так действует. Я не достоин войти в Царство Божие, да? Хоть я и верующий, все равно все это Бог сделал на кресте, искупил мои грехи. Я не достоин, но я вот вхожу в это Царство, оно завещено для меня. Мне нужно верить, конечно, нужно верить. То есть вера очень важна, но самое главное, вот эта благодать, она явлена. И у меня где-то там был, я сейчас не буду искать, статья, которую я хотел вам процитировать, но вы меня просто поверьте. Такое изучение социологическое делали, и оказывается, что то ли, по-моему, большинство россиян, ну какой-то процент россиян, то ли 30, то ли 40, то ли 30% россиян, они не знают, что от государства они могут получить какие-то привилегии, какие-то скидки, какие-то там компенсации. Ну, такое изучение делали. Большое количество россиян об этом не знают. Да? И я так подумал, действительно, они не знают. Да? И вот они изнеряют, и они сидят там вечером, чай пьют, думают, вот, может, даже ругают государство, какое у нас государство не заботится там о людях, там, не знаю, о многодетных семьях, там, или еще что-нибудь там, или вот там они там ездят там, на дорогих машинах, а я тут тружусь там, честно, как бы, ну, такие мысли, как бы, да, а на самом деле государство, вот оно предлагает, но человек не знает, и вот по поводу благодати, по поводу любви Божией, вот это спасение, Спаситель родился, радость всем, спасение для всех людей, да, вот это вот самая потрясающая привилегия Бога, да, Божьего государства, она для всех, но люди, они многие не знают это, они этого многие, это для них, но они этого не знают. И тоже, может быть, сидят по вечерам и думают, где этот Бог, почему столько несправедливости, почему где-то благость Божия в моей жизни, да. Она есть, просто познайте истину, и истина сделает вас свободными. Нужно доверять, знать эту истину и доверять этой истине. И благодать Божия, она будет действовать. Мы слышали, сколько свидетельств у нас здесь было, да, как Бог изменил жизни людей, да. Люди, ну, ходили в темноте, в саморазрушении, да, и думали, жили без надежды, но обратились к Богу, познали истину, и Бог изменил и вложил улыбку, да. Мы вот фотографируем сейчас, и я вижу улыбку людей, да, а многие там 10-15 лет, лет там улыбки никакой не было, там было такое удручение на лице и все, да. Но Бог вот вложил по своей благодати вот эту надежду, эту улыбку. Вот я вообще говорил про чудеса хотел говорить, но вот благодать – это такая тема. По поводу чудес. Не знаю, почему, вот может быть, в западном христианстве, в наших церквях, да, мне так кажется, не хватает вот этого подтверждения благодати. Не хватает вот этих вот чудес и знамений. Вот. Не буду сейчас говорить, почему так происходит. Это трудная тема. Но мы должны к этому стремиться. Проповедуя благодать, живя по благодати, мы можем и должны молиться о Божьих чудесах, о Божьих исцелениях, о Божьей сверхъестественной силе, потому что это нужно не только нам, это нужно людям, чтобы они... Потому что некоторым людям не объяснишь, а чудеса им помогут. И мы видим, что в Новом Завете чудеса, они очень многим помогали и в служении апостолов, и, конечно, в служении Иисуса. Не всем, конечно, здесь мы увидим, здесь есть группа людей, которые им ничего не угодишь, да, вот эти вот неверующие иудеи, да, но многие, великое множество иудеев и еленов, то есть греков, они уверовали. И вот, о, если бы Бог действительно протянул свою руку, вот насадил на нее знамение чудес именем Иисуса Христа, братья и сестры, у меня вот это вот... желания, и вы тоже размышляете об этом, будем молиться, чтобы Бог, чтобы наша проповедь не только в силе была, но и вот в явлении Духа и знамений и чудес, понимаете? Я думаю, это не только для первого века, это и для нас. Может быть, у нас веры не хватает, может быть, у нас каких-то других подручных средств много, и мы на них уповаем. Может быть, в этом, конечно, проблема, но вот когда я читаю эти стихи, моя мечта, чтобы вот это наше слово о благодати, наша жизнь по благодати, она подтверждалась руками, вот этими знамениями и чудесами. Потому что, по сути дела, нет никаких преград. Кровь Христа очистила нас совершенно, и нет никаких преград, чтобы эти чудеса или знамения через нас не совершали. Если я зародил у вас голод, какие-то вопросы, стремления к этой к желанию испытывать эту силу Божию, то это хорошо. Будем искать, открыты будем для этого, будем надеяться на сверхъестественную силу Божию. Вот так вот проповедовалось Евангелие. Дальше с 4 по 7 стих. «Между тем народ в городе разделился, одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, Они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию в окрестности их, и там благовествовали. Несмотря на чудеса, знамения, вот такие, такую силу Божию, все равно вот это гонение, все равно Павлу приходится бежать. Ну, хорошо, что здесь его хотели убить, побивали камнями, ну, это все это как смертная казнь была. Его хотели лишить жизни, да. Вот такой тоже парадокс. Бог делал чудеса в жизни Павла и Варнавы, да, но чуть ли не в каждом городе Павла подстерегала вот такая вот опасность, да. Но Евангелие, оно проповедовалось. Вот что самое главное. Евангелие, оно проповедовалось. И мы должны понимать, когда Бог действует сверхъестественно, это не значит, что моя личная жизнь, она будет, вот, ну, то у меня как бы в личной жизни будет все гладко. Это не значит. Но Божьи вот эти чудеса и сила, она для того, чтобы люди спаслись и уверовали в эту чудесную благодать. И они продолжили. В Листру пошли и в Дервию. Они не уныли, они не оставили, как Марк оставил, они продолжали. Апостолы продолжали. Вот они проповедуют в этой Галатии. Вот, это, вот эти вот города, Листра, Дервия, все, Икония, это Галатия. Да? У нас есть целое послание Галатам. Вот как это, эти церкви там зарождались. Чудеса, знамения, но апостолам было очень тяжело. И гнали вот в каждом этом городе, куда они приходили, и гнали, в принципе, хотели их убить, да. Просто если я пришел бы куда-нибудь там в Ижевск, и там меня хотели бы убить, да, за то, что я там сделал семинар о благодати, да, хотел бы я потом туда возвращаться и вообще подумал, а нужно ли вообще, нужно людям говорить о благодати, раз такая реакция, может, какие-то другие темы, более спокойные, как бы. Но я бы еще подумал, да, а вот апостолы, они вот, их ничто не смущает, они идут, это, конечно, должно нас вдохновлять, потому что мы говорим о спасении людей, людям нужно знать истину, и есть, конечно, противодействие. Дальше, с 8 по 10 стих. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, и никогда не ходил». Никогда не ходил. «Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить». От рождения он никогда не ходил. Никогда не ходил человек, представляете? Никогда он не ходил. Какая-то проблема. Он родился, все, у него проблема была с ногами. Он никогда не ходил. Просто понять вот как бы его тоже нужду, представляете, с рождения, да, инвалид. Но вы знаете, вот это прообраз на самом деле всего человечества, которое пытается по закону встать и ходить с Богом, встать и прийти к Богу, встать и пойти в святое святых, но по закону это не получается. Вот в этом есть такая как бы иносказание, иллюстрация. Человек, он жив, вот этот человек, инвалид, он жив, да, как бы все понимает, но его жизнь, она неполноценная. И вот жизнь по закону, по сути дела, когда человек живет по закону, он живой. У него есть мысли о Боге и много чего, он живой. Но на самом деле без благодати он не может ходить. Он вот инвалид. По закону мы все как бы инвалиды, и мы неполноценные. И вот в этом была такая, есть такая иллюстрация. И Павел, верую, он исцелил вот этого бедного человека. Здесь сказано, имеет веру для получения исцеления. Вот если, когда вам интересна эта тема, как исцеление происходит, что здесь написано, имеет веру для получения исцеления. Ну, понятно, вера, конечно, важна, да. Без веры невозможно угодить Богу. Вера твоя спасла тебя, Иисус несколько раз говорил, и имейте веру в Божию. Если скажете, горейте, не усомнитесь в сердце своем, что будет по вашим словам. Вот это, да, конечно, вера важна. А вера, она от Слова Божьего. На что мы должны опираться? Нам же не надо из себя какую-то веру родить. Нам надо посмотреть на какие-то обетования Божьи и сказать, сказал это Бог или нет. Если Бог сказал, то есть, то надо верить, да. Вот, но здесь интересно, Павел, он проповедовал, да. Он пришел в этот город, он проповедует там, да. О чем Павел проповедовал? Ну, прежде всего, конечно, Павел проповедовал, что оправдание, оно по благодати, через жертву Иисуса Христа. Там очень много было уже верующих людей, которые и язычники даже, они верили в единого Бога, но они жили как вот по иудейскому закону. И Павел, конечно, проповедовал об Иисусе Христе, который взял наши грехи, и что через веру вот в эту благодать, через веру в жертву Иисуса Христа, человек получает прощение с Богом, полное восстановление, мир с Богом. Была ли у этого человека вера, что Иисус – целитель именно вот физической болезни, да, а не только греха? Конечно, Павел прежде всего концентрировался на основной проблеме человечества – это грех, потому что от греха и смерти болезни, да, вот. Возможно, когда Павел проповедовал, он проповедовал о том, что Иисус вот ходил там, исцелял, проповедовал, да, рассказывал историю про Иисуса Павел. И, возможно, этот человек, он слышал, что вот Иисус, он такой целитель. Возможно, это и он услышал, и это вдохновило ему иметь эту веру. Очевидно, что этот человек хромой, он не только поверил, что Иисус целитель, но он поверил самому главному тому, что вот спасение по благодати, что Иисус взял свой грех, наш грех на себя, и мы получаем благословение от Бога теперь через веру. Вот. Но как бы там ни было, Павел проповедовал истинное Евангелие. А истинное Евангелие, оно подразумевает, Исаия 53 глава 4 по 5 стих, подразумевает простые вещи, что он взял на себя наши немощи и понес болезни, да? Исаия 53 глава 4-5 стих. Ранами его мы исцелились. Понес болезни, ранами его исцелились. Ну, это, наверное, только про духовное говорится. Да, конечно, это говорится про духовное, потому что духовное, про болезни самое главное. Но если самое главное Бог на нас взял, точнее, возложил на своего сына, то разве мы не можем эти обетования применять и в плане физического исцеления? Ведь наши физические болезни – это последствия греха, последствия проклятия Адама, вот этого проклятия, которое распространилось на всех нас, да? Вот. И можем ли мы это применять? И Евангелие, по сути дела, отменяя грех жертвы Иисуса Христа, оно подразумевает, что и человек, не только душа его исцеляется, но и тело его может быть исцелено. Ну, так Слово Божие говорит. И у этого человека была вот эта вера, что благодати достаточно. И когда мы думаем про физическое исцеление, мы должны вспоминать про духовное исцеление, и мы должны вспоминать вот эти вот обетования, что Иисус понес также наши болезни. Так написано. Таково слово. Мы говорили про обетование, что вера, она от обетования. Вот это, по-моему, это обетование, братья и сестры. По-моему, это обетование, что он понес наши болезни. А если это есть обетование, мы можем и должны верить, что когда мы молимся, сбудется. Это уже Божья воля. Если есть обетование о физическом исцелении, допустим, вот Исаия, да, мы читаем, ранами мы исцелились. Если есть обетование, значит, это уже Божья воля получается. Да? Если есть обетование, значит, Божья воля. А если Божья воля, нам не нужно сомневаться и просто молиться, чтобы Бог прославил и исцеление пришло. Вот такие вот рассуждения. Получается, вот все упирается в нашу веру. «По вере ваше да будет вам», да? Увидел, что у него была вера. Вера в то, что Иисус Спаситель, и вера в то, что Иисус, по сути дела, и понес и грех, и болезни. В духовном плане, конечно, важнее вот это вот духовное исцеление. «Бог исцелил меня», проповедь называется «Встань и ходи». В духовном плане я точно могу вспомнить эту разницу, когда я был невозрожденный духовно, когда не покаялся, когда я покаялся и духовно возродился, я действительно пошел. Я пошел с Богом. Я могу сказать про свою жизнь, что моя жизнь до Бога, она была как бы, я живой был, да, но я вот как этот вот инвалид был. Неполноценный я был, да, и когда Бог через мою веру вошел в мою жизнь, дал мне духовное рождение, я начал ходить с Богом, я начал входить вот в это святое святых и общаться с Богом, называть Бога своим отцом. Вот эта вот вера в Иисуса Христа дала мне этот доступ возрождения и действие Бога в моей жизни, и как бы там мы не, чтоб там мы не говорили по поводу физического исцеления, уж Одно мы можем согласиться, что Христос, Он дает вот эту силу ходить. Он отменяет вот эту духовную неполноценность, да. И мы можем почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе. То есть я могу ходить во Христе с Богом, для Бога, за Богом, для всего, чего Бог меня призывает, чтобы я был, я могу во Христе ходить, достигать этого. Я свободен от греха. Я свободен. Когда я не был возрожден, я был вот такой, я не был свободен, я был обременен вот этой немощью, я не мог ходить, да, но теперь я могу ходить. Бог призывает нас сесть всех к этой вере, к вере, и Он здесь ему сказал: встань и ходи, встань на ноги твои, да, прямо, встань и ходи, это на самом деле Петр сказал, но там похожая была такая ситуация, когда они тоже хромого у храма там исцелили. Встань на ноги твои прямо, встань прямо, да, тоже вот такая вот иллюстрация, да, не надо сгибаться там, да, встань прямо, все, Христос омыл тебя, Христос очистил тебя, встань прямо, встань, что ты лежишь, встань. Иногда христианину ему нужна поддержка, он чувствует, что у него такое бремя, он постоянно вспоминает свои ошибки, свои грехи, и он кажется, что он подавлен вот этими своими падениями, что его духовный рост еще не на соответствующем уровне, что его праведность еще далека от той, которую Бог хотел бы, чтобы она была, и чтобы он свидетельствовал о ней. И христианин унывает, он живет в самоосуждении, и вот он согбенный, в этом самоосуждении нет дерзновения, жить, ходить во славу Богу, других, может быть, приводить ко Христу, служить, нести бремена других, у него нет этой силы, потому что он кажется, у меня самого куча проблем. И Иисус говорит такой душе: встань и стой прямо. Не надо сгибаться, все, я взял этот грех на себя, я согнулся под этим грехом, я взял эту жизнь, а ты стой прямо и ходи. Стой прямо и ходи. Вот такое нужно услышать. По сути дела, это радостная весть. Это сильный голос Бога в мою душу говорит: Костя, встань, стой прямо и ходи. Я очистил тебя. Встань. Принять это верою, принять это с радостью. Если Христос говорит, то оно так и есть. То и мы, если Христос говорит: встань и ходи, значит, я встал и хожу. Значит, я встал и стою прямо. Как бы я себя ни чувствовал, я стою прямо. Я стою во Христе. Я стою во Христе. Встань и ходи. Вот эта вот радостная вещь, что Бог исцеляет нас от греха, делает нас полноценными в духовном плане. Вот эта вот радостная вещь, слава Богу. Это благодать. Это называется благодать. Мы не заслуживаем, этот человек не заслуживал, но он поверил, и вот это вот исцеление пришло в его жизнь. И также исцеление приходит в нашу жизнь. По закону мы всегда останемся хромыми. По закону, по каким-то правилам, мы всегда, они хорошие законы, они хорошие правила, но они не дают исцеления. Они как рентген просто говорят, что есть проблема. Иисус целитель. И вот Иисус приходит с этой благодатью, говорит: встань на ноги твои прямо. Встань на ноги твои прямо. Братья и сестры, стойте прямо во Христе. Стойте с дерзновением, стойте с благодарностью, стойте с побеждающей верой, что вы не только сами можете стоять, вы и других можете прямо поставить, выпрямить их жизнь запутанную. Стойте прямо. С 11 по 17 стих. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павлу Ермием, потому что он начальствовал слове. Жрец же идола Зевса, находившийся перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? Мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и всё, что в них, который в прошлых родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяния, подавая нам с неба дожди и времена плодов, плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши». Мы здесь видим, что на самом деле не все люди уверовали в то, о чем Павел говорил, о чем проповедовал. Но они увидели чудо. Вот чудо они увидели. А вот это вот благодать, Иисус умер на кресте, они это как бы глазами, физическими глазами не видели. Им надо было поверить слову. Да? Тут нужна была вера. Веры такой у них не было. Зато они увидели чудо. О, вот это мы понимаем. Вот это чудо, это свыше, да, это супер, это от богов, это вот все, как бы, вот это да, это да. Вот это они поняли, да, вот это они поняли и готовы были поклоняться вот этим вот видимым людям. А Павел и Варнава, они проповедовали о невидимом Боге, да, об этой благодати, о прощении грехов. Оно как бы невидимо, но оно более важно реально. Люди же не поверили, вот эти вот, да, и жрец этот, они не поверили, вот увидели человека, это какие-то суперлюди, давайте им поклоняться. Разве это не проблема в христианских церквях? Люди приходят, и они смотрят на людей вместо того, чтобы смотреть на Бога, о котором эти люди проповедуют из воскресенья в воскресенье. Как часто так получается, мы смотрим на людей, обижаемся на людей или там критикуем людей, и иногда забываем, что люди-то это второстепенный, Бог самое главное. Вот когда мы приходим на собрание, поклоняемся ли мы здесь невидимому Богу? Поклоняемся ли здесь мы невидимому Богу? Да? Или вот на видимом мы останавливаемся, да? Чего мы ищем прежде всего? Невидимому Богу? У нас здесь в церкви общение, у нас здесь есть хорошие друзья, приятные люди, люди с общими интересами, хорошая атмосфера здесь, да, ну, приятно поют, играют на гитаре, кофе, обед. В принципе, это такие интересные вещи, и ради них тоже можно ходить, да. Или, ну, это же не главное, да. Верим мы, что здесь Бог присутствует? Вы верите, что здесь Бог присутствует? И мы поем сейчас Богу. Мы не просто сами для себя тут поем, вот как люди там на вечеринке собрались. О, давай там споем. О, давай, мороз, не мороз, минус. Да? О, здорово, да, приятно. Все. Это не то. Да? Пение – это не просто какой-то там разогрев для проповеди. Нет, мы поклоняемся Богу. Не забываем ли мы, что здесь наше поклонение, оно перед Богом и до Бога доходит, и Ему приятно, и Ему важно наши сердца, даже вот мы, евангельские верующие, иногда мы можем забывать и концентрироваться на видимом, да. Бог здесь присутствует. Он Спаситель, да, не пастор, не там другой лидер. Бог Спаситель. Он только дает исцеление и жизнь с избытком. Не церковь, а именно Христос. А церковь свидетельствует об Иисусе, который дает исцелитель. Но Иисус дает исцелитель, да? Исцеление. Не Павел там целитель-то был, правильно же? Не Варнава, а Бог, да? А они решили поклоняться не Богу, о котором Павел за всех сил проповедовал. Они стали поклоняться людям. Вот такой вот абсурд произошел. И он им говорит, от сих ложных к Богу живому. Обратитесь от сих ложных к Богу живому, да? Есть такая опасность, что вот эта вот вера в невидимого Бога, вот эта вот благодать, она как-то невидима. Это такие сложные вещи. И если постоянно людям об этом говорить, обо всем этом невидимом, о всем этом горнем, все это говорить, они устанут. Они устанут, надо что-то подразбавить. Это что-то видимое добавить, создать атмосферу какую-то видимую надо, да. Вот. Но если вот мы поведемся на это искушение и начнем концентрироваться на какой-то видимых вещах, видимой атмосфере в церкви, в поклонении, то это будет ложное. Хоть и простое, но это будет ложное. Обращаться надо к Богу живому. И мы должны во всех областях нашей жизни обращаться сами к живому Богу и другим помогать, чтобы они не на нас внимание обращали, а на живого Бога. Аминь. Ну, мы же не можем, я же не могу вам помочь. Я не могу вам помочь. Я могу вам сказать, приходи к Богу, могу рассказать о Боге, но Бог поможет. Я не могу. Я человек. И вот Павел, он говорит, что вы это самое... Потому что они язычники, они привыкли видимое видеть. Там кто-то сделал чудеса, о, там все, там, да, и давай ему поклоняться, да. Они пропустили вот эту самую главную весть о благодати. Они пропустили, зато они увидели чудо. Все, о, чудо, вот это да. Все, давай поклонимся. Это вообще боги сошли к нам в человеческих телах. Варнава и Павла здесь не позволили. Они не позволили. Они сами не поддались искушению присвоить часть славы себе. Они не поддались этому искушению. А это искушение, когда тебя из всех городов гонят, да, не ценят тебя, да, а тут такое внимание. Ничего себе. Ну, понятно, конечно, это все неправильно, но как-то какую-то часть я могу как-то нас этим сыграть, как-то могу я как-то это использую. Да, конечно, Бог единый, ну, как-то тут интересно, конечно, интересно. Они не поддались на это. Они на это не поддались. И стыдно нам, если мы вот пытаемся часть славы Божьей, когда Бог через нас действует, через проповедь, через чудеса, когда мы там начинаем там, ну, мы, конечно, скажем, да, конечно, слава Божия, но так, внутренне так. Там меня никто не слушает на работе, а вот здесь меня все слушают. О, как бы там, это искушение, надо шарахаться от этого, да. Потому что там, где Бог действует через нас, приходит лукавый, ну ты молодец, не твоя ли рука тут, так все служение ты устроил, вот тот человек поддержан, вот тот человек изменен, ну ты смотри какой, ты в принципе, сколько тебе, 40 лет, ты конечно так по жизни ничего не достиг, но в духовных планах ты, ой-ой-ой, хоть в духовных планах, да, вот это да, и начинаешь как бы, и пошло, как бы, вот этого надо искушение-то и гордыня сторониться, да, Иисус говорил, да, когда мы все сделали, хорошо сделали, слуги недостойные. Вот такое должно быть отношение. Не важно, что мы сделали, главное, что мы с Иисусом. И вот это самое главное, наша награда. Он здесь проповедует, даже Павел, вот он кричит, как бы разорвали одежду, они в шоке от такого, они хотят показать, прекратите, да. «Попустил всем ходить своими путями». Он говорит, да, попустил всем ходить своими путями, а потом не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Вот так вот Павел такую логику дает. Оказывается, что интересно, что Бог, вот люди ходят без Бога, там, не знаю где, вот в Греции, там, в Риме, там, в Сирии, много язычников-то было, да, они, мало кто из них верил в единого Бога. Бог им позволял вот так вот жить, веками позволял жить, но Он их не оставил, Он давал им благодеяния. Он давал им вот эти вот свидетельства давал Он. Не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Вот сколько людей живут без Бога, да? Годами живут там, до 40, 50, 70, 80, там, какой-то нацист там 105 лет он дожил. И вот они живут, и они живут, да? И Бог им дает питание, дает здоровье, дает семьи, дает детей, какие-то времена отрады там, да. Тут человек дожил до такого возраста, разве это не благодеяние Божие? Разве это не милость Божия? Потому что если бы Бог убрал вот это свое благодеяние от всего этого нашей планеты Земли, мы бы тут быстро бы уничтожили. Мы быстро себя уничтожили. И Бог сдерживает, чтобы более-менее был порядок. Да? Хотя, понятно, есть войны и все такое, да? Если бы Бог это убрал, то мы вообще бы уже, никто бы не сказал, кто, почему, потому что все мы друг друга мы бы уничтожили. И Бог работает в целых нациях, Бог работает в отдельном человеке, в отдельно взятой семье. И эта семья не ищет Бога, они живут своими путями, но Бог свидетельствует своими благодеяниями то, что они живут. То, что несмотря на трудности, у него есть хлеб, еда на столе, дети более-менее здоровые, жена. Разве это не благодеяние? Разве это не благодеяние, да? Но люди зачастую, они начинают концентрироваться на негативных вещах и забывают об этом свидетельстве благодеянии. Я, знаете, я так вот думаю, вот я отец, у меня дети. Я, конечно, детей воспитываю периодически. Какие-то вещи я им неприятные говорю, и все, он там плачет иногда за то, что я ему там запрещаю. Вот. Но, зная меня, вот, вы знаете, что в основном у меня все равно любовь и благодеяние к моей семье. Да, Наташ?
Да. Да. Это правда.
Есть строгость, но я забочусь. То есть я даю много свидетельств о заботе и любви к своей семье, к своим детям. Да? Но бывают моменты, когда там я наказываю. Да? Но было бы неправильно для моим детям потом вспоминать вот эти вот редкие вещи, когда я их наказывал, и забывать о всей другой моей благости. Но вот человек по отношению к Богу, он также зачастую глупо поступает. Он смотрит на какие-то случаи, там война, там дети пострадали. Да? Но вот эти вот на самом деле несправедливости, которые действительно, они по сравнению с благостью Божией, с этим свидетельством о его благости, это маленькое. По сравнению с этой вот это трудной вещью, с благостью Божией, это маленькое. Вот как так же, как в моей семье, вот эта строгость, она или суровость, она маленькая по сравнению с моей благостью и любви к моей семье. И вот так же Бог, Он ко всей земле, у Него гораздо больше благости. Просто мы не замечаем. Просто мы не замечаем, мы зачастую из-за того, что грех наш вошел, сердце у нас испорчено, мы начинаем больше критиковать, чем благодарить. И вот в этом вся наша проблема. И отсюда вот идет вот этот вопрос, почему невинные страдают? Да почему ты еще жив, тебе 35 лет, почему ты еще жив? Ты-то жив, благодаря чему ты жив? Потому что ты такой хороший и умный? Нет. Благодаря вот этому благости Божьей, хотя ты этого Бога и не знаешь, ты Ему и не поклоняешь, но это Бог дал тебе дожить до 35 или 45 или сколько-то лет, или до 60. Это Божья благость к тебе, потому что ты, я, мы все грешные. Бог вообще с самого начала мог бы нас, если по справедливости поступить, убрать с этой земли, но Он дает нам время, дает нам благость, терпит наше неповиновение. Это благость Божия, Он хочет, чтобы человек покаялся. Вот. И даже люди не каятся, все равно Бог дает им благодеяние, и они долго-долго живут. И многие из них живут счастливо, счастливее, чем у вас гораздо, да. Это Бог дает вот эти вот богатства, процветание, знаменитость, какие-то научные открытия. Это Бог это делает. Но люди почему-то не считают это свидетельством Божьего благодеяния. И вот здесь вот говорится, обратите внимание, такая вещь, мы даже христиане не всегда понимаем. Бог не переставал, то есть веками, вот грецы там, они там поклонялись, там у них столько богов было, или там Рим там, да, или там Персия там, вот, веками, тысячелетиями они там жили, да, ерунде всякой поклонялись, да, а Бог им свидетельствовал о себе в течение их веков разными благодеяниями. Бог свидетельствовал им о себе, Бог свидетельствовал этим нациям о себе. Поэтому неверующему человеку нет извинения. Потому что Бог давал достаточно свидетельств о себе. Это не библейская точка зрения, что без Библии человек ничего не может знать о Боге и его благости. Это не библейская точка зрения. Потому что Бог свидетельствует о себе. Через рассматривание творения Он свидетельствует, да? Плюс через эти вот дела для этого творения Он тоже свидетельствует, понимаете? Поэтому человек, он не может сказать, ну где Бог, что-то я его не вижу, этого Бога, что-то я не вижу этой благости, где его дела Бога в моей жизни. Так человек, если человек это говорит, это потому что каждый человек лжец, это ложь. Где Бог в моей жизни, я никогда Бога в своей жизни не видел, ничего доброго мне не сделал. Это ложь, это ложь. Истина говорит, что Бог не перестает свидетельствовать о себе в жизни каждого человека, в жизни каждой нации. Вот это вот истина. А все остальное это оговорки и наша ложь, наши просто басни, как мы пытаемся оправдать себя. Это отвечает на вопрос, а как же человек в джунглях, он никогда не читал Библию там, да? Да, он не читал Библию, да, у него была Библия, но Бог, мы можем быть уверены, вот она истина. Бог свидетельствовал этим диким племенам там, в джунглях, да, которые были далеки там от Моисеева закона, Он им свидетельствовал, как? Через рассматривание творения, первое, а второе, через благодеяние. Вот как вот этих людям Бог им свидетельствует. Мы не знаем как, да, но Павел четко был уверен. Бог свидетельствует. Бог свидетельствует. Понятно, что этого свидетельства недостаточно для спасения. Нет, но его достаточно, чтобы понять, что Бог есть, что Он благ, что ты грешен и что нужно покаяться. А чтобы спастись, конечно, нужно уже откровение, нужно Евангелие, да. Но человек не может говорить, что вот он ничего о Боге не знал. Даже вот этот дикарь в джунглях, он ничего не может, он не имеет права сказать, что где этот Бог единый, вот у нас тут локальный Бог, а где этот Бог единый, этот Творец неба и земли. Он не может так сказать, это будет неправильное утверждение, это будет лживое утверждение, потому что истинно говорит, что Бог свидетельствует о себе, о своих благодеяниях. И поэтому Павел говорит, весь мир становится греховным и должен замолчать и слушать Евангелие, а не спорить с Богом. Дальше, с 18 по 21 стих. «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили из Антиохии и Иконии, пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в дереве. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Потрясающе. Вот совсем вчера они считали их богами, а теперь все, уже камнями закидывают. Потрясающе. Тут они поклонялись, а тут уже во. Это вот говорит о том, что человеческая слава, она суетна. Вот такой пример. Человеческая слава, она суетна. Вчера ты там вообще тебе поклоняются, тебя слушают, все как чуть ли не как Бог на тебя смотрит, а сегодня все, ты уже не такой замечательный, и в тебе разочаровались. Вот это человеческая слава, да, человеческая слава. Опасно ей питаться, на ней строить свою жизнь. Она очень шатка, вот это человеческая слава. Побили камнями. Бог силен, Бог делает чудеса. Почему Бог бы не защитил бы Павла? Там же он сказал, там какая-то весть пришла, не узнали, они вовремя ушли. Почему здесь Бог так не допустил? Ну, не все мы знаем. Не все мы знаем. Побили камнями. Ну, как человек, ну, понимаете, что такое побивать камнями? Это берут одни булыжники и бросают в человека толпа, да? Бросает человек, человек отбивается там, да, но в какие-то моменты начинает пропускать камни, падает, теряет сознание, и его по-прежнему бросает в него камни, булыжник. Представляете, булыжник вам по голове, 2-3 булыжника попадет, по ребрам, по ногам, по всему. То есть забрасывали, чтобы наверняка человек был убит. Это такая была смертная казнь. Это не просто один раз кинул. Забрасывали до смерти. И когда видели, что человек все уже там не дышит, все уже не двигается, в него кидаешь, и он уже все там, ну, не дергается, ничего, да. Ну, все, значит, он мертв. Ну, его выкинули за город, да. Ну, они думали, что это был труп, что Павел умер. Выбросили тело за город. Вот. Но они почитали умершим. В принципе, ну, когда человек умер, ну, мое мнение, в большинстве случаев это видно. И мне кажется, что здесь Павел действительно умер, просто Бог его воскресил. Мне вот кажется так, просто Бог его воскресил. Это было какое-то время, он был вот все, как мертвый. А Бог его воскресил. Мне кажется, здесь такая ситуация, да. Не кажется мне, что они могли ошибиться, потому что они пылали злостью, они... Камнями обычно забивали очень сильно. То есть, ну, зрелище не из приятных. Вот. И это было чудо, что Павел встал, пошел, причем далеко в другой город он пошел, проповедовал там. После такого, по сути дела, он должен был быть в реанимации долгое время. Он был бы в постельном режиме. Но это чудо, что он встал и пошел. Вот это чудо было, что не только ожил, да, после такого, но и пошел. Но, несмотря на то, что Павел пошел проповедовать в эти города, да, это не значит, что на его теле не осталось синяков или на голове не осталось каких-то ран сильных, или под глазом у него не осталось синяка. Не значит, да, не значит. Это было чудо, что он ходит, да, но на его теле могли остаться вот эти вот сильные раны, да. Вот, ну, представляете, вот вы пришли там на конференцию, там известный пастор приехал, и вот он приходит весь такой с фингалом под глазом. Ну, как бы, некоторых это может так, как бы, споткнуть, что такое, как бы, муж Божий, что такое, как бы, да, чё, ну, как бы, отвлечение будет, да. И вот мы должны понимать, что Павел-то проповедует здесь в Галатах, да, вот он проповедовал, да, в эту самую... В дереве он пришел вообще первый раз, он вообще уже весь был побитый, а потом возвращается в те города, где он уже проповедовал, в Листру, где его побили, в Иконию, в Антиохии, где он уже проповедовал. Он возвращается туда, он весь такой побитый, и как бы вот люди только уверовали, и тут такой Бог, а что Бог его не допустил, почему так с ним он поступил, да. И Павел, описывая вот этот опыт, он понимал, как люди могли к нему отнестись с недоверием, да, ну, как бы, если Бог с тобой чужим тебя не защитил, что ж ты такой весь побитый, как несчастный родственник-то здесь, да. Вот. И он описывает это в Галатам, в 4 главе, он как раз пишет этим Галатам с 13 по 15 стих. «Знаете, что когда я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз», вот это как раз это есть, да, «но вы не презрели искушение моего воплотимое и не возгнушали им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Вот этот вот побитый, да, униженный Павел, они его приняли как ангела, да. «Как вы были блаженны, свидетельствовала, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали бы мне». То есть вот насколько любовь, насколько было вот это принятие. Они не смотрели на внешнее, да. Они смотрели на то, что Павел говорит о благодати, о прощении грехов, да. И то, что вот немощь была у проповедника, да, у Павла, это их не соблазнило, это их не споткнуло. Они были... готовы слышать это Слово Божие, принимать веру. Зачастую люди, даже как бы возрожденные христиане, но они когда ходят по плоти, они начинают вот внешне все оценивать, и если что-то там внешне не так, все это их спотыкает, они уже дальше ничего не слушают, и не, это тут дух не действовал, там дух не сошел, там, вот там было, раньше было служение, вот это да, а тут что-то я духа не чувствовал. Да? Вот из-за таких вещей люди иногда спотыкаются и пропускают Евангелие, о благодати, вот эту важную вещь, но галты так не поступили, они были готовы вообще глаза отдать, если возможно было помочь, так они полюбили Павла и приняли его вообще как ангела, да. В немощи плоти Павел проповедовал там. И Павел шел, думал, что я сейчас буду вот такой весь избитый проповедовать, да, ну что, да, там типа сила в Иисусе, там, ну а где же вот эта сила Иисуса во мне, то есть, да, когда вот мы в немощи, да, мы тоже как бы думаем, ну, я немощен, когда я стану сильным, тогда я буду проповедовать, да. И вот этот Павел, он умел жить по духу, он понимал, что в немощи как раз его сила. Сейчас он выйдет весь такой искалеченный, и Бог прославится, к нему, ему не будут его славить, да, Бог прославится, благодать Божия прославится, ко мне не будет никакого внимания, людям будет даже легче на самом деле. И вот в нашей немощи надо увидеть как бы силу, полезность в нашей немощи. Это может быть не обязательно, конечно, какое-то внешнее физическое, да, что-то может быть, да, кто-то может там коряво говорить, там не очень гладко быть хорошим оратором, да, вот, но Бог действует через эту немощь. Мы иногда думаем, что я скажу этому человеку, как ему скажу о Христе, вот, он такой там знаменитый, влиятельный, а я простой человек, ну что я ему скажу, вот, как бы, мы, ну вот Бог, он действует через эту немощь, надо иметь вот такое вот видение, понимание. И вот галаты, они вот так вот уверовали в эту благодать. Правда, потом их там запутали, но это отдельная история. Дальше, 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Многими скорбями, утверждая души, да, увещевали пребывать в вере. Верь именно в благодать, потому что Павел им проповедовал в благодать, а тут совсем недалеко были вот эти иудеи, которые тоже верили в Бога-то, да? Те, кто побил Павла камнями, они верили в единого Бога, но они считали, что надо жить по закону. надо жить по закону, вот первое, второе, третье правило, вот еще там 10 правил, ты по ними живешь, и вот так вот угодно Богу. А что Павел там проповедует про благодать, что Иисус, Агнец Божий, это вообще ерунда, это не слушайте. Своими силами надо добиваться праведности, надо стараться, а то, что спасение по благодати, это все ерунда, это обман, это ложь, таких надо побивать камнями. И вот Павел понимает давление, которое может произойти на христиан, которые веруют в благодать, иудеи или язычники, он увещевал, оставайтесь в этой по благодати. Вы начали по благодати, смотрите, Дух Святой как сошел, чудеса как у вас происходили. Вы вчера еще были вообще язычниками, непонятно, ходили в эти храмы, идолам поклонялись, а сегодня вы уверовали, просто уверовали, Дух Святой на вас сошел, вы языками заговорили, чудеса среди вас происходят, да, это же как, это же по благодати, не потому что вы такие заслуженные были, да, так что же вы начали по благодати, продолжаете по плоти, оставайтесь в этой благодати, мы не только спасаемся по благодати, мы и живем по благодати. Да? И вот Павел, понимая, какое давление происходит на церковь, он увещевал учеников пребывать вот в этой вере, в эту чудесную благодать. И он также говорил, и на его примере, то, как его гнали, и то, как он весь был побит, было очевидно. Да? И Павел им говорил, многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. Многими скорбями, братья и сестры. Братья и сестры, вот мы говорим о благодати, да? Но когда мы говорим о благодати, есть такой пункт, вот эта вот скорбь в жизни человека, который испытал благодать, в жизни человека, который обрел Духа Святого, который не сам живет, но Христос в нем живет. Почему? Потому что Христос страдал, да, и спасая людей, он страдал. И мы, пребывая во Христе полностью в его волю, нам страдание как бы на нашем пути будет. Это трудная вещь. Надо вооружиться этой мыслью. Это вообще не, как с такой мыслью вооружаться? Зачем? Что такого? В чем в этом? Что за оружие такое, да? Вооружиться мыслью, Петр говорит, что страдание, оно часть нашего. И вот я просто так скажу, братья и сестры, для некоторых из вас, для некоторых из нас еще предстоят более серьезные испытания, чем вы испытывали. Для некоторых из вас. Наберитесь серьезности, наберитесь терпения. Для некоторых из вас худшее, оно впереди. Наберитесь терпения. Библия предупреждает, постоянно будете иметь скорбь, да? Многими скорбями, не просто скорбями, многими скорбями мы войдем в Царствие Божие. Скорби по пути в Царствие Божие – это нормально. Это нормально. Это зрелость. Это отличает зрелого христианина от незрелого. То, что скорбь он воспринимает, ему тяжело, но он воспринимает как часть вот этого хождения с Богом. Самое главное – смотреть, наконец, на Царство Божие. Кто-нибудь из вас любит смотреть боевики?
Конечно.
Вот Ваня любит смотреть боевики. Я тоже люблю смотреть боевики, потому что там зло побеждает добро. Вот. Такой духовный смысл для меня. И вот там обычно герой, который... А? А я что сказал? Ой, кошмар. Конечно, добро.
В начале фильма, да?
Добро побеждает зло, да. Но поначалу, да. И вот там вот этот герой какой-нибудь, весь израненный там в конце фильма, но он там победил всех плохих, да. Все там. Все хлопают ему, поцелуют ему там. Все, да. И вот фильм так заканчивается. В конце хорошо, да. Но он весь такой как бы израненный. Обычно там любит так все это представить, что вот он боролся, но добро победило. Что, в принципе, каждое человеческое сердце и хочет видеть, что добро побеждает зло. Но весь фильм там показывается, как там трудно, да. И нам интересно такие смотреть фильмы, да. Нам, конечно, не хочется проживать так, нам хочется просто смотреть или читать про других, да. Но Бог, Он не спрашивает нас. Он хочет, чтобы у нас была интересная жизнь, чтобы мы были героями верами. И Он будет это делать. Чтобы в конце концов, да, может быть, израненные, с шрамами какими-то там душевными или каким-то, да, мы были в Царстве Божьем, и мы торжествовали вместе со Христом. Потому что Христос сам, Он с ранами. Бог хорошую вещь делает, когда проводит и проводит нас через испытания. Потому что, если спрашивать нас, конечно, мы бы туда сами не пошли. Многие скорби, пусть будет такое зрелое отношение к этому, терпение, вера. 23 стих. Рукоположив же им пресвитер в каждой церкви, они помолились с постом и предали Господу, в которого уверовали. Предали Господу, понятно, мы говорили, Бог – это самое главное, но они также рукоположили пресвитеров, да, потому что Бог над всем, у каждого, конечно, есть в Новом Завете доступ к Богу, но важно, чтобы было также руководство в церкви, порядок, управление, Павел это понимал, и доверяя людей благодати Божией, силы Божией, он не забывал показать порядок, устроить это важно. Это не противоречит друг другу. И последний отрывок с 24 до конца. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедуя Слово Господне в Перге, сошли в Аталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немало время с учениками». Вот, все, значит, они еще вот проповедуют это слово, как бы возвращаясь по тем же городам. И здесь такая фраза, они вернулись в Антиохию, да, вот которая, есть Писидийская Антиохия, а есть вот Антиохия, которая там, ну, в Сирии, что ли, да. Они оттуда же, то есть они были посланы оттуда, и они туда вернулись. Были преданы благодати Божией, вот на дело. Благодать Божия на дело, которое они исполнили. Все мы имеем дело от Господа, аминь, в той или иной степени, все. Это действие благодати, ну, великое поручение, да, проповедовать другим о спасении, нести им истину о Христе. Будете моими свидетелями в Иерусалиме и до краев земли. У нас есть миссия. Благодать спасла нас, но она возложила на нас миссию. У нас есть цель, за которой нужно стремиться, бороться. У нас есть цель. Может, вы ходите какое-то время долго в нашу церковь и думаете, ну вот тут это служение, вот тут так служит Богу, а я что-то не знаю. Но время покажет, но одно... Вы можете быть уверены, что у вас есть цель, да, это рассказывать другим о Боге. Может быть, на работе, может быть, среди друзей, может быть, на учебе. Вот это служение. Мы все, по сути дела, к этому призваны, и у каждого есть цель. Благодать каждому дает вот эту вот цель. Благодать призывает посвятить себя спасению других. Спасению других. Мы спасены, все. Слава Богу. Все тут четко, да? Но теперь другие еще не спасены вокруг нас, да? Есть люди вокруг нас, которые идут в ужасное это место. И им нужно услышать эту истину, которая сделает их свободными. Ну вот Ефесянам 2 глава с 8 по 10, вот это известные стихи. «Ибо благодать вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар». Слава Богу! Кто из вас спасен по благодати? Поднимите руку. Слава Богу. Не все, кажется, подняли руку. «Не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть вот у нас, мы здесь как церковь, мы верующие здесь остались на земле, у нас есть хорошие, добрые дела, которые нам Бог предназначил исполнять. Каждому христианину, который принял эту благодать, у него есть дела, у него есть цель, он просыпается утром, и у него уже есть цель. Ну, у него, конечно, есть цель там заботиться о физическом, работать, там мама заботится о ребенке, но самая главная цель, чтобы Бог прославлялся и Евангелие распространялось. Вот все, в той или иной степени, мы все к этому призваны. И вот здесь пример Павла для нас. Проповедовать Слово мы все призваны, и, конечно, и устами, и делами. И вот пусть пример Павла и Варнава, он вдохновляет нас, да. Пусть трудности, они не пугают нас, не останавливают. Люди могут начать косо на нас смотреть. Ну, смотрите, как с Павлом они поступили. Они не просто косо на него смотрели, они закидали его камнями, они хотели убить. Тебе вообще, ты здесь не принадлежишь нам, ты не достоин жить там вообще. Вот такое отношение, такая ярость даже у них была, да. Но Павел не поколебался, да. И мы живем, в принципе, в такой стране, где за христианство так особенно-то не побивают камнями или не бьют палками. И, наверное, наши страхи, они не такие большие, какие могли бы быть страхи у Павла, да, но он через это шел, да. И пусть это вдохновляет меня не бояться, что люди отвергнут меня, что я там лишусь их славы, уважения, они не возьмут меня в компанию или там будут шушукаться за моей спиной. Я работал проводником в Аэрофлоте, я помню, как не все как бы хорошо относились к моему свидетельству. Но вот пусть вот этот пример Павла, да, он вдохновит нас не бояться наших маленьких страхов, а свидетельствовать и жить для Христа. Главное, чтобы мы Христу угодили, а не людям. Жить для Христа, вот как Павел. Вот пусть это будет вдохновение для нас. Иисус Спаситель. Это честь для меня, что вообще Он призвал меня к этой миссии. Что Он сказал мне, иди за мной. Это честь. Мне, что Царь говорит, иди за мной. Это честь. Вот это вот благодать, то, что Иисус мне говорит, следуй за мной в великом поручении, в этой великой миссии, в служении людям, следуй за мной. Это честь для меня, это не бремя, это честь, то, что Царь дал мне это дело. Он мог был доверить, мог, Бог мог это доверить ангелам, но Он доверяет нам. Это честь. Надо так посмотреть и сказать, елки-палки, мне такая честь доверена. Надо ценить этим, да? Надо жить в этом. Надо верить в это. Вот эта вот благодать, да, она предала нас вот на эти хорошие дела. Благодать посвятила нас на хорошие дела. Быть с Иисусом в спасении других людей. И мы когда начинали книгу «Деяния», мы там говорили про историю омского мальчика, который потерялся в лесу, 3 лет он, по-моему, был, да, его искал там полстраны, все там в новостях все это было, да. И люди искали, да, и нашли его, да. Но у нас гораздо более высокая миссия – спасти вот этих людей. Все люди, они, по сути дела, как потерянные вот эти вот мальчики. Жалко же было мальчика, да, что он там бедняга один в лесу. 3 ночи, по-моему, он провел там, 3-летний вообще, да. Ну, по сути, люди, они, конечно, ну, там, они уже взрослые, да. Но, по сути дела, их душа, они вот такие… Они не нуждаются в Боге, они потеряны. Они потеряны. Сатана вьет их, из них веревки и разрушает их жизнь, они потеряны. И вот когда мы понимаем, что такая высокая миссия у нас спасать этих потерянных людей, да, посмотреть на их нужду, на их душу, веру. Потому что когда мы посмотрим физическими глазами, нам может показаться, что у них все в порядке, они хорошие семьянины, все, бизнес у них процветает, все как бы у них лучше дела, чем у меня. Как бы. Ну так можно, да. Но на самом деле лучше дела у меня, потому что я с Богом, а он с сатаной. Я иду в Царство Божие, а он идет в ужасное озеро огненное. Да? Вот так вот веру посмотреть и вдохновиться, несмотря ни на какие трудности, то, что сразу не получается, искать погибших. Вот Иисус это делает, и благодать Божия призывает нас вот к этому делу всех нас. Апостолы вернулись в Антиохию, вот, и Антиохия послала их с миссией. Помните, мы в Деянии 13 главе изучали, они там постились, молились, и Дух сказал, отделите мне Павла Варнаву. И они пошли с этой миссией, там, после поста. Вот. Здесь они вернулись, то есть они были церковью посланы, да, они были Богом через церковь посланы, вот так вот интересно, да. Здесь они вернулись. Рассказали, это, конечно, вдохновило всю церковь, это был тоже плод церкви, то, что они послали Варнаву и Павла, не все могли в той церкви тоже так поехать куда-то, не все, да, но это тоже был их плод, они тоже были вовлечены в это дело благодати, в это великое поручение, и, конечно, это их вдохновило, то, что через них, через Павла, вот это дело церкви, дело спасение других, оно продолжается. И поэтому понятно, что не все могут поехать в миссионерское путешествие или там сделать семинар. И понятно, это и так Бог не работает. Но церковь посылает, церковь молится. Да? И успехи одного члена церкви, да, это успехи всех нас. Потому что мы молимся, мы поддерживаем этого человека, этого служителя. Вот, вот так вот смотрите, что мы одно тело, такое единство. И Павел, он пришел, он, конечно, для него это была поддержка. Павел не был героем-одиночкой, вот как в боевиках делают. Он не был героем-одиночкой, он нуждался в молитвах церкви. Чтобы он провел, молился, дайте мне дерзновение, потому что Павел тоже как бы по-человечески он мог трусить, но он просил, молитесь, чтобы у меня была смелость, чтобы Бог открыл двери для слова. Вот. И мы нуждаемся в церкви, мы верим, что это тело Христово. Конечно, у нас есть доступ к Богу, да, но Бог так расположил, что вот, вот церковь, тело Христово, оно имеет такую вот функцию быть в теле, быть среди учеников Иисуса Христа. Даже Павел нуждался в этом, и он отдыхал. Немалое время он там пробыл, да, он там тоже получал назидания, как бы, но это трудное было путешествие для него. Там везде его гнали, чуть ли его не убили, как бы. И Павлу было хорошо очень прийти в атмосферу, где любовь, где мир, где покой, укрепиться, восстановиться. Нужно время такое, когда ты укрепляешься, когда ты в церкви, а потом ты набравшись этой силы, ты идешь и служишь. Поэтому церковь, посещение церкви, быть с учениками, это очень важно. Не будем оставлять собрание свое. Аминь. И в заключение, вот возвращаясь к этому хромому, да, говоря о благодати, вот эту благодать, хромой встал, стал прямо, стал ходить, да. И вот эта радостная весть. Я, благодаря Иисусу Христу, могу ходить теперь в Боге, я могу ходить в праведность, я могу ходить в святость, я могу ходить туда, куда Бог меня везет. Я могу. Почему? Не потому, что я это чувствую, во мне есть сила, потому что Христос во мне. Потому что сверхъестественная сила Духа Святого, она во мне. Я не беспомощный, я исцелен. Ранами Иисуса Христа я исцелился. Вот нужно учиться обновить умом и так смотреть на себя. Я не беспомощный потомок Адама, рожденный весь в грехах. Нет. Грех удален. Я ныне освободились от греха, и плод мой – святость. Плод мой будет – святость. У меня будет победа над грехом. Она у меня уже есть благодаря тому, что Христос сделал. Да? Я могу другим помогать. Я имею полноценную жизнь в духе. Я мертв для греха, жив для Бога во Христе. Вот это все по благодати. И мы во всем этом ходим. У каждого верующего вот это есть уже. Ему не надо достигать. Это стояние прямо в Боге, хождение в Боге, оно уже есть. Стань прямо и ходи. Аминь.